ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Мы почитаем из 17 главы Бхагавад-гиты разновидности веры в форме обзора этой главы. Арджуна увача ешастра витим усриджья джанте шатхаян вита тишам ништатука Кришна сатвам ахо раджастама. Арджуна спросил: «О Кришна, каково положение тех, кто не следует предписаниям шастр, но выдумывает собственные способы поклонения? Под влиянием какой гуны, благости, страсти или невежества они находятся?» В 39 стихе 4 главы говорилось, что человек, обладающий верой, постепенно обретает знания, мир в сердце и процветание. В 16 главе был сделан вывод, что человек, не следующий предписаниям шастр, является асуром, демоном. А те, кто неукоснительно выполняет указания священных писаний, называют девами или праведными людьми. Резонно спросить, каково положение того, кто с верой следует правилам, не установленным в шастрах? С верой следует. Арджуна просит Кришну развеять его сомнения. Если люди возносят до уровня Бога одного из себе подобных и поклоняется ему с верой и преданностью, какой гуне, благости, страсти или невежества относится это поклонение? Смогут ли они таким образом достичь совершенства? Смогут ли они обрести истинное знание и подняться на высшую ступень совершенства? Увенчаются ли успехом усилия тех, кто не следует правилам предписаниям шастр, но в то же время верит во что-то и поклоняется богам, полубогам или людям? Это вопросы, которые Арджуна задает здесь Кришне. То есть развитие знания и духовного сознания начинается с веры как таковой. Поэтому здесь вопрос, ну а если люди верят во что-то искренне, верят в человеческое добро, верят в каких-то вождей, которые на благо людей тоже что-то делают, служат, великие люди. Верят в нравственность, верят в природу, в красоту природы, в законы природы. Это тоже как бы связывает людей какими-то высокими идеалами. Это вера. Смогут ли они прогрессировать, такие люди? Вопрос. И к какой гуне эта вера относится? Что это за качество такое? Например, полная вера в сильных мира сего, например. Если вера — это определяющий фактор. Шри Бхагаван увача. Три витха бхавати шрадха. Ягинам сасва бхаваджа саттвики раджаси чаева тамаси чати там ширину. Верховный Господь сказал: в зависимости от гун материальной природы, под влиянием которых оказалась воплощенная душа, ее вера может быть трех видов – благости, страсти или невежестве. Услышь же от меня об этом. Например, человек, он уже обладает какой-то верой, в гунах, как говорится. Он, может быть, не слышал ничего о Кришне, о Верховной Личности Бога, но вера у него есть в гунах. Она есть у всех. И если он практикует, если он повторяет святые имена, если он соблюдает регулирующие принципы, насколько возвышает свою веру? Или она остается в гунах материальной природы? Говорится, что даже преданное служение, практика, тоже может быть отличаться зависит от влияния гун на человека. И оно может быть и в невежестве практиковаться, и в страсти, и в добродетели, в разных гунах природы. И это разные качества, разные как бы умонастроения, разные взаимоотношения, хотя практика одна. И как будто вера одна. На самом деле не совсем. Вера еще не сформирована. В страсти и невежестве вера еще не сформирована как таковая. Это попытки обрести веру. Вера означает очень просто. Кришна – верховная личность Бога, Прабхупада объясняет. Я его слуга. И вера означает, мы предаемся Кришне все. Но если есть сомнения, значит, примешивается какая-то еще вера, во что-то мы еще верим в большей степени, чем Верховного Господа, в его защиту, в его покровительство, в его истинность. На самом деле он друг всех живых существ. Это сложный вопрос для обусловленной души. Понять, как это он друг всем живым существам, даже демонам, даже очень жестоким людям. Это сложные вопросы. Находясь в гунах природы, они неразрешимы практически. Невозможно решить такие вопросы, получить ответы в страсти и невежестве. И мы можем видеть, что такие вопросы могут задаваться долгое время. Даже получив ответ, можем не принимать это в сердце, потому что все еще есть сомнения в ответах. Но поскольку добавляется вера во Всевышнего, это поддерживает нашу практику, даже в сомнениях. Те, кто знаком с предписаниями шастр, но из-за лени прекращает следовать им, находятся под влиянием гун материальной природы. В соответствии со своей прошлой деятельностью в гунах благости, страсти или невежества, они приобрели определенные качества. Живое существо с незапамятных времен взаимодействует с различными гунами материальной природы, в материальном мире, но оно обретает тот или иной склад ума, который определяется влиянием на него материальный гун. Однако человек может изменить свою природу, общаясь с истинным духовным учителем и исследуя предписаниям шастр. Постепенно он может подняться с уровня гуны невежества или страсти до уровня гуны благости. Ну, сегодня гуны благости считают некоторые элементы. То есть в чистом виде гуны благости практически не встречается сегодня в Кали, в обычной жизни, скажем. Мы не наблюдаем в чистом виде ее. Просто человек какую-то доброту проявил, о, он в благости, мы говорим. Этого недостаточно, нет. Это может быть сентиментально что-то или временный какой-то момент. А гуна невежества означает отождествление себя с телом. Если даже человек действует как-то по-доброму, но отождествляет себя с телом, это невежество. Доброта в невежестве. Это не настоящее что-то. Неподлинное. То есть гуна благости в чистом виде нет. Гуна благости в чистом виде — это осознание брахмана. Можем воспринимать некое сияние жизни, которая покрыта вот этими страданиями, низшими гунами, сбитыми. Люди с ума сошли просто, так скажем, да? Мы понимаем, что это наш родственник, но он сошел с ума. Так можно видеть, что это все как бы одна категория, все это дживы, все это души, все это одна семья, все это вот семья Бога. Ну вот какая-то часть семьи сошла с ума. Что делать с этим? Мы не общаемся с сумасшедшим, даже если это родственник. Но мы видим, это родственник. Тоже душа. В гуне благости можно это видеть. В гуне страсти человек уже сбит с толку, он уже сумасшедший. На него сильно влияют различия. Вкусы, запахи, формы, разные привычки. Все, что за пределы привычек, сложно воспринимать вообще. Резко отличается от тех, кто в гуне благости человек. И добро он делает тоже, но на показ. на показ. Потому что в гоне страсти он должен скрывать себя на самом деле. Свои истинные мотивы он должен скрыть. Добро служит некой ширмой Венкали. В гоне страсти. За которой он делает уже то, что сам желает и хочет. И невежество — это безумие, когда люди работают просто бездумно, зарабатывают деньги, как умеют, и думают, что в будущем будет лучше, потому что это будущее. Только потому, что это в будущем всегда будет лучше. Это сумасшествие просто. Но потом Абхара, ты, находясь под преобладающим влиянием одной из материальных гун, живое существо приобретает соответствующий тип веры. Говорится, что характер его веры определяется тем, какие гуны на него влияют. И Прабхупада в комментарии объясняет. И из гун нужно выбраться в обратном направлении. Вот этот призыв назад, обратно к Богу, обратно, назад. То есть, что это означает, как это обратно, и куда я шел вперед. Пример осла с морковкой подходит здесь. Вперед к светлому будущему. Морковка впереди. И осел работает, он думает. Но хозяин там сидит на осле, на этом же. И просто держит впереди морковку. Он, осел не понимает, как это связано с хозяином. Просто видит морковку и хочет ее съесть, и все. Так, некая такая животная глупость. Пример. Мы смеемся, но у людей тоже есть невежество, тоже есть глупость. Поэтому сравни помогает нам как бы немножко отрезветь, что я тоже могу ошибиться, подобно этому ослу. Быть независимым от материальной природы невозможно. Невозможно. Они пытаются вот быть независимыми, создать свою природу вот в интернете или где-то еще, в городах, создают искусственную цивилизацию, искусственную виртуальную реальность. И думают, что так они выходят из влияния вот этой вот суровой природы. Тенденция к этому есть. Ну вот люди сидят в тюрьме и говорят, давайте будем независимы от государства. Провозгласим независимость от государства вот с этой минуты. Ну, поднимем революцию, перестройку какую-то сделаем. И не будем подчиняться государству. Ну, это невозможно. Пока есть государство, будут тюрьмы. Ну, это невозможно. То есть они построены государством, устроены государством для определенной цели. Эта цель не меняется никак. Невозможно тюрьму сделать свободной как бы страной. Вот таким же образом. Это морковка. И назад к Богу означает идти в противоположном направлении своим материальным желаниям. Что нас вперед толкает? Это желание. Вот это вот обрести что-то, вот, чего у меня нет. Хотя все это уже было, было уже потеряно. Я снова начинаю делать то же самое, забыв о потерях прошлой жизни. Все же было. Много раз было. Были семьи, были дети. Деньги были, наверное, у кого-то. Кто-то мог быть полубогом вполне. Кто-то и успел и животным тоже понаслаждаться. Все было. Раз мы человеческие существа, у нас есть опыт всего этого. И вверху, и внизу. Сейчас мы посередине. Но вот это забвение и кажется, что вот эти желания влекут меня к какой-то новизне. Я верю в желания свои. Полная вера в материальное желание. И вот обратно к Богу означает не верить своим желаниям, которые исходят из ума, из наших чувств, из тела, то есть из материального тела. Зимой холодно, холоднее, чем летом. Рыба в воде зимой живет, не мерзнет почему-то. Нам сложно представить такую жизнь. Мы смотрим, надо же, рыба подо льдом там плавает, ест что-то. Такая вот природа так устроена. Но почему мы так все видим? Холодно, жарко, плохо, хорошо. Не потому, что это плохо, хорошо, или жарко, или холодно, а потому что есть тело. Нужно смотреть в обратную сторону. Из-за тела восприятие такое. Другое тело, другое восприятие. Все вот в другом теле все будет по-другому. И мысли могут быть другими, и память может быть другая, и опыт может быть другой. Если взять опыт других планет, допустим, высших, низших, и даже на Земле, вот есть различные страны, люди с разным опытом, с разными языками, вообще по-разному мыслят, по-разному чувствуют. Нас удивляет, даже если на полградуса они по-другому чувствуют. Мы думаем, о, потрясающе. Удивительно вообще. А есть вообще другие типы тел. Вообще другие. Сатвичное тело, оно очень сильно отличается от тела, которое действует в гуне страсти. И тело в гуне страсти сильно отличается от тела, которое находится в невежестве. Как если взять железо, два куска, и одно раскалить. Как будто одно и то же, но сильно отличаются функционально. Одно, как огонь, буквально, действует. Другое, тоже железо, но не проверяет такие свойства. То есть разные качества, даже в одном как бы материале могут проявляться разные качества от взаимоотношений. И нам нравится общаться с людьми, которые нас вдохновляют, воодушевляют, вот такие отношения. Мы ищем такую гуну, которая бы соответствовала моим желаниям. И тогда мы чувствуем себя хорошо, счастливыми с этим человеком, или с этими друзьями, или с такими родителями, или вот в такой стране нам больше нравится. Это всего лишь гуны природы. На самом деле они неплохие, не хорошие, это просто идут, законы кармы реализуются. Вот и все. Так же, как и в тюрьме, есть разные там срока у людей и условия. Ну, сейчас я думаю, что есть разные условия для разных классов людей в тюрьмах. Позволяют им телевизор смотреть кому-то, а кому-то не позволяют. Кому-то отдельную камеру, кому-то вот общую на нарах. Тоже есть какая-то классификация. Но в целом это просто реализация преступлений. Больше ничего. Это неплохо, нехорошо. Это просто законно, так скажем. А же этот мир, он представляет себя закон Бога, закон, материальный закон природы. Но мы говорим, вот это закон хороший, это закон не очень хороший, это вот плохо, это хорошо. Это гуны говорят, то есть тело говорит. Пока есть материальное тело. Это называется искусственная вера здесь у Прабхупады в комментарии. Кстати, он много говорит об искусственном, что это греховно. Все искусственно, это греховно. И нужно вернуться к естественному течению жизни, к дхарме. Много искусственного создано сегодня и продолжают в этом направлении работать. Именно искусственно. Искусственная жизнь. И когда это уже переходит границы, когда люди не могут естественно жить, естественно, со своей духовной природой и долгом, дхармой, тогда ядай дахи тармася гланир бхавати бхарата. Абхюнанам адармася тадатманам сриджами агам. То есть агам сриджами агам. Кришна Итхиас прихожу тогда. Чтобы вернуть людей к естественной жизни снова. К естественной жизни. Это называется аватар приходит, или в нашем случае, что аватар может не зайти в форме звука. Шабда аватар, так говорят, святое имя. Но он пришел в форме звука. Все, Прабхупада дал это миру. Значит, пришло время к тому. Согласно Бхагавад-гите, значит, люди уже сильно отклонились от дхармы. Раз пришел Шрила Прабхупада и дал святое имя, как Шабда аватар, полномоченным образом, авторитетным образом, значит, пришло время. Значит, это было серьезное время. Это не шутка была. До сих пор мы видим, что мир нешуточно разыгрался. Даже для глупых людей становится понятно, что есть сложности в мире. Даже для людей в невежестве есть тревожные новости. Не говоря о же людях, которые обладают большим разумом, они говорят, ну это катастрофа начинается. Это действуют гуны природы. Если взять просто философски, как они действуют, то три фактора всего лишь. Это созидание, существование и разрушение. Нормально, нормально. То есть в этой природе есть такие силы, которые могут разрушить все это. И что самое удивительное, не в этом удивительно. Да, материальная природа могущественна, она может разрушить, знаем. Если планета Земля как-то соприкоснется с Солнцем непосредственно, то сразу, мгновенно все. Испарится просто. Со всеми живыми существами, с реками, с морями, океанами, с живыми существами просто испарится в долю секунды. Если с поверхности Солнца спит. Но это могущество материальной природы. Удивительно не в этом, а в том, что люди в невежестве пытаются открыть эти законы разрушения и пользоваться ими. Прабхупада так выражался, говорит, вы все равно умрете, зачем вам ускоряете смерть? Зачем вы ищете вот это вот оружие, которое все разрушит? Зачем идете в этом направлении? Но страсть, говорит, это необходимо для самообороны. Ну какая самооборона? Говорит, уничтожение всему. Вред наносится всему. Это не самооборона уже. А что же это такое? Вроде бы самооборона и не самооборона уже, потому что уже нарушается баланс всей жизни вообще. Психики людей, отношения животного мира. Все нарушается, все искажается, все становится таким искусственным, настоящим, когда нет добродетели, все становится странным в этой жизни. Человек спокойно чувствует себя только при закрытых дверях под замком. Это искусственная жизнь. Потому что изучаются низшие гуны природы, изучается поведение животных, перекладывается на человека, изучаются ядерные процессы, изучаются другие психические, психотропные, психические оружия, бактериологические оружия для разрушения и управления, для подчинения, для подавления. Это идет впереди всего, видите, наука. Это управляется верой. Значит, если мы сможем сменить веру, мы сможем поменять направление развития цивилизации. В этом наша задача. Вера передается через знания и от того, кто же обладает опытом духовным. Это могут сделать только преданные. Только они обладают верой в Святое Имя, только у них есть такой опыт. Очень важным в данном стихе является слово «шрадха» – «вера». Шрадха – вера всегда возникает из гуны благости. То есть ее природа – благости. Всегда. Человек может верить в какого-то полубога, в придуманного бога или в собственные выдумки. Однако в любом случае сильная вера должна приводить его к деятельности материальной гуне благости. Но материальная обусловленность жизни – ни одно действие не может быть абсолютно чистым. В нем всегда есть какие-то примеси. В материальном мире нет благости в чистом виде. Чистая благость трансцендентна, и только на этом уровне душа способна постичь истину природы Верховной Личности Бога. Пока наша вера не находится полностью в чистой благости, она всегда будет осквернена влиянием материальных гун. Оскверняющее влияние гун природы затрагивает сердце живого существа. Вот какая вещь, видите? Сердце. Ну, может быть, сложно понять научно, что такое сердце живого существа, так же, как и душа, это синонимы, научно трудно понять эти выражения. Но мы можем это чувствовать. Душа, атма – это одно, умозрительно. Но сердце мы чувствуем, что-то в сердце происходит. Всегда есть какие-то волнения, движения, переживания. То есть какая-то жизнь из сердца исходит, правда. Центр, если мы так вот поразмыслим, мы и найдем, что сердцевина существует в нашей жизни, сердце. И вот в этой сердцевине все должно быть чисто, по идее, как в душе. Но туда могут проникнуть гуны природы, сердце. Если сердце человека, тот, чье сердце находится в гуне благости, обладает верой в гуне благости. Значит, какая гуна на меня будет влиять, зависит от состояния сердца. Значит, там принимаются все решения в сердце. Если я принимаю решение на уровне ума, не верьте этому. Обещает, он не сделает. В сердце это обещание дается. Как при инициации даются обеты. Это должно касаться сердца. Если они не исходят из сердца, это невозможно будет. И если сердце человека осквернено влиянием гуны страсти, его вера приобретает качество страсти. А тот, чье сердце заполнили тьма невежества, обладает верой, оскверненной невежеством. То есть сначала мы пускаем в сердце какой-то вкус, например, невежество, ну, интоксикации, так скажем. Это распространенное явление, практически все люди, они хотят интоксикации. В сердце проникает, становится моей привычкой, моим как бы частью моей регулярной деятельности, регулярной. Я слежу за этим. У меня позывы идут регулярные к этой привычке. То я начинаю мыслить уже по-другому. Этот вкус невежества, он даст направление моей вере. Странная вещь. Просто сигарета, казалось бы. И вера меняется. Направление веры меняется. То есть вера та же самая, она везде одна вера, но в гунах она как будто бы другая. Ну, окрас другой. Личность та же самая. Вера – это как личность, она и та же. Она может в разных одеждах находиться, в разных состояниях находиться, но вера одна и та же. То есть изначально она из гуны благости пропадает. Но вот она оскверняет эту веру. Когда? Когда мы пропускаем в сердце какие-то материальные вкусы, гуны. И вкус в страсти – это обычно что? Это жадность. Доминирующая вещь, то есть жадность, потому что жадность нельзя удовлетворить никогда. Вожделение до какой-то степени можно на какое-то время удовлетворить. Гнев до какой-то степени можно успокоить человека. А жадность никогда невозможно остановить. То есть это гуна страсти. Руководимый жадностью человек мыслит уже философски совершенно иначе, чем человек в благости. Он мыслит через чувство собственности. Его вера складывает целую философскую доктрину, в которую он будет верить и распространять ее. То есть человек разумный, он создает философскую доктрину. Не просто говорит, я хочу у тебя отобрать что-то, а он говорит, побеждает сильнейший. Это люди не цивилизованные, мы возьмем их землю, но мы их будем образовывать, мы возвысим их уровень жизни. Это философская доктрина. А по сути дела они просто отбирают эту землю и все. Жадность есть. Если просто посмотреть на вещи, без философских доктрин, по факту, это просто грабеж. Прабхупада указывал на Америку. Он говорит, что они взяли эту чужую землю, индейцев всех оттуда подавили или выселили, уничтожили какую-то часть, которые не были не согласны. А потом провозгласили, закон установили о неприкосновении к чужой собственности, заняв эту землю. Вот это доктрина. И люди, верящие в эту доктрину, ну правильно, это же развитие цивилизации, это же хорошо. Также Рим захватывал Европу в свое время, там же жили племена, они захватывали всю Европу, чтобы создать империю. Те же самые были вещи. Это страсть. А в невежестве, конечно, ну, человека в невежестве можно купить, продать за любую сумму. Он в невежестве, как эти англичане или эти вот исследователи, путешественники того времени, которые изучали новые земли, они приезжали к каким-то аборигенам. И стекла, и пластмассы, какие-то предметы показывали, они им давали там золото взамен, алмазы. Они не понимали, они в невежестве просто. Или, я знаю, на Чукотке, на севере Сахалина есть племена, они до сих пор еще живы. некоторые на неугасающие уже народности такие вот долго не живут. Но еще они есть. И что там делают, так сказать, цивилизованные люди? Рыбалку поехал. Бутылку водки им поставил, антимешок рыбы замороженной. Они все спились. Это невежество. Они не способны противостоять. Не понимают, что это носит им вред, что это нужно ограничивать или вообще не употреблять. Не понимают, не знают об этом ничего. Так живут и вымирают. И даже об этом не знают, что они вымирают. Им все равно. Я серьезно говорю, такие люди есть. С очень слабым интеллектом. Да. То есть разные гуны природы вот налицо у нас. Слабый интеллект означает, человек слабо различает, что плохо, что хорошо. Путает эти вещи. Пробует водку, и тут хорошо. Огненная вода. Здорово, надо поменять на пушнину, скажем, там, соболь там. Или... Эти разумные, так сказать, гомо сапиенс, они не говорят ничего об этом, просто меняются и так, доброту такую им водку дают или наркотики им дают. И таким образом они прогрессируют и говорят, в будущем будем счастливы все. Ну и самое чудовищное в наше время проявление страсти и невежества – это бойни современные, организованные. Не случайно никто их не видит. Думаете, это кто-то экскурсии берут, да? Никто туда экскурсии не устраивает. Нет. Посмотрите каталоги в столицах, в мегаполисах. Что, интересные экскурсии? Да. Посмотрите там в каталогах. Есть там бойня? Хотя это как бы узаконено, никто туда смотреть не пойдет. Вы жить не захотите после этого. Никаких экскурсий больше не захотите проводить. Тем не менее, это существует самый чудовищный акт. Это влияние гун природы. Значит, гуна опасна. Низшие гуны опасны. И благость, она просветляет и освобождает от этой опасности. Но еще не освобождает уровня брахмана. То есть еще не духовно. Но она освобождает от опасности и дает нам возможность увидеть над гунами природы что-то. Как бы издалека, но уже мы можем видеть что-то. Люди в гуне благости поклоняются полубогам. Те, кто находится в гуне страсти, поклоняются демонам. А люди в гуне невежества поклоняются духам усопших. Когда речь идет о поклонении сильный мира сего, то здесь слово используется демон. Ну, это просто прямое значение. Или якша ракшамси, якши ракшасы. Две разновидности упоминаются. Есть якши. Якша – это демоническая форма жизни, которая призвана хранить богатство. Золото, драгоценные камни, непристрастные якши. Они все с ног до головы в драгоценностях. Там, где якши, там наверняка есть какие-то большие богатства. И есть царь якши, кувера, он хранитель богатств вселенной. Это форма жизни якши. Вся жизнь связана с богатством материальным. Несусветное богатство. Якша. И ракшас. Ракшас – это эксплуататор. И тут якша ракшамси – дефис. Как сочетание двух вещей. Демон называется. Тот, кто хранит богатство, не обязательно еще демон, но в сочетании с ракшасом, как накапливают богатство? Эксплуатируют других, не так ли? А как еще накопить богатство в современном мире сегодня? Эксплуатируют других нужно как-то. Мало платить кому-то и больше получать себе. Да, людей выгоняют на улицу, когда есть замена техники, техникой. Станками, машинами. То есть это дешево, нужно платить зарплаты. И людей можно убрать. Это якша ракшамси здесь описывается. Демон. И в гоне страсти люди им поклоняются. Они говорят, ой, дайте мне работу, повысьте мне жалование, пожалуйста. А можете мне дать высшее положение какое-нибудь, должность занять? Они счастливы, когда им дают должность выше, или зарплату, или премию дают какую-то. То, какие хорошие хозяева вообще. Не понимают, что их эксплуатируют. Им не дают никакого шанса к духовному знанию. Если там будете Харе Кришна повторять, вас сразу уволят. Сразу же уволят. Это поклонение демонам. А люди в гуне невежества поклоняются духам усопших. Это самый низ материализма. Причем, поклоняясь духам усопших, они приобретают очень тонкую материальную квалификацию. Колдуны, вот эти вот маги. Это тамагуна. А люди думают, это что-то духовное, какое-то могущество у них там. Они глазами видят насквозь тело человека, допустим, органы. Но это может быть связано с духами. Благословение оттуда может прийти. Немало сегодня таких практик, где люди получают именно вот с этой области какие-то ситхи, как шаманы, например, через дух. Это поклонение духам усопших. В этом стихе Верховный Господь говорит о разных формах поклонения в их внешнем проявлении. В Писаниях сказано, что единственным объектом поклонения является Верховная Личность Бога. Но те, кто не знает предписаний шастр или не следует им, избирают другие объекты поклонения, в зависимости от того, под влиянием какие гуны они находятся. Люди в гуне благости, как правило, почитают полубогов – Брахму, Шиву и других, таких как Индра, Чандра или Бог Солнца. Люди в гуне благости поклоняются какому-либо полубогу, преследуя определенную цель. Египетские жрецы поклонялись Солнцу, Ра, по-моему, из истории мы знаем. Ра. Ра – это Солнце. А в Ведах тоже есть предписано поклонение Солнцу. Кшатрии обычно поклонялись Солнцу или Господу Шиве, полубогам. Индри тоже. Для каких-то материальных целей. Я помню, как во время Второй мировой войны один человек в Калькутте поклонялся Гитлеру, потому что нажил благодаря войне огромное состояние, занимаясь махинациями на черном рынке. Люди в гунах страсти и невежества обычно боготворят какую-нибудь великую личность. Они считают, что любому человеку можно поклоняться как Богу и достичь тех же результатов. В этом стихе ясно сказано, что люди в гуне страсти сами создают себе богов и поклоняются им. Сами выбирают себе авторитет. А те, кто находится в гуне невежества или тьмы, поклоняются духам умерших. Это их сентимент. Поэтому для таких людей, я могу ошибаться, но мнение, Иисус пошел на эту жертву ради людей, чтобы пробудить в них вот это чувство. Он как бы умер на кресте. Прабхупада говорит, он никогда не умирал на кресте, иначе бы он не воскрес. Они не понимают его. Они так и думают, что он умер. И поэтому они вот чувствуют, какое-то вот чувство у них появляется. Потому что люди в невежестве. Они переживают, когда кто-то умрет. А так не переживают о человеке. Пока не умрет. Умер, ну все. Они начинают плакать, говорить, как так вообще, что такое, да? Эмоции. Пока жив, смотреть не хотят вообще. То есть живое не ценится, а ценится мертвое. Все переворачивается в поклонении. И вот пророки некоторые вот такие игры делают для людей, чтобы как-то их привлечь к Богу каким-то образом. Некоторые из них проводят свои обряды у каких-нибудь могил. Ну, там, рюмку водки поставят, конфеты насыпят на могилку, поплачут немножко, колбасы порежут туда. И идут, все, помянули, нормально. Ну, вот религия такая есть. Всевозможные обряды, связанные с сексом, также относятся к гуне невежества. Есть такие обряды тоже. В глухих индийских деревнях можно найти людей, которые поклоняются привидениям. Ну, потому что там есть сильные привидения. Здесь как-то люди сомневаются, Я видел, да показалось тебе? Нет. Полтергейст вообще, мебель летала там или посуда летала. Да, с ума сошел. Но иногда думаю, да, неужели так бывает? Но там в индийский день Аф, в Лухамане, там есть настоящие привидения. Там ни с каких сомнений не останется. Деревья могут раскалываться пополам вообще. Мы видели, как в Индии невежественные люди иногда отправляются в лес, чтобы поклониться и принести жертвы какому-то дереву, про которое идет молва, что в нем живет дух. Все эти люди на самом деле поклоняются не Богу. Поклоняться Богу могут только те, кто находится на духовном уровне, уровне чистой благости, вне влияния материальных гун. Как важно нам избегать, видите, гун, если мы хотим чистого служения. Я знал одну женщину, которая проводила свою жизнь на работе и на кухне дома, все, и в магазин ходила. Практически всю жизнь. Ну, семья уже состарилась к тому времени. А я любил какие-то мистические темы, что бабушка мне на ночь в детстве читала, рассказывала сказки про чертей и домовых. И я в ужасе засыпал каждую ночь. Она мне расскажет историю, потом свет выключает, говорит, спи теперь. Так было. И у меня, видимо, это вот отложилось в сознании. Иногда я затрагиваю темы какие-то потусторонние. Она сказала, что вот у меня, говорит, домовой живет на кухне. Давно знаю. Ну, муж не верит, я ему говорю, он говорит, все кажется. Ну, я как кажется? Я же хозяйка на кухне. Я знаю, куда что поставила. Утром прихожу, предметы по-разному стоят, говорит, всегда. Иногда слышу звуки, рассказывала мне. Я так удивлялся, ну неужели? Я говорю, как? Ну, я ему на тарелке, говорит, оставляю там что-то перекусить на ночь, чтобы он там слишком не навредил. Оказывается, так и в русских деревнях, когда домовых обнаруживали, тоже что-то оставляли, говорили с ними, чтобы умилостивить его, чтобы он не беспокоил. В каждой печке живет домовой, оказывается. Вот, поэтому... Может быть, не в каждой. У нас сейчас печек нет, котельные есть, газовые, да? Но эта тема не наша. Всем Бхагаватам сказано, саттвам вишуттам васудева шабди. Там на уровне чистой благости человек поклоняется Васудеве. Иными словами, только тот, кто полностью очистился и, выйдя из-под влияния материальных гун, достиг трансцендентного уровня, может поклоняться Верховной Личности Бога. Имперсоналисты, которые, как принято считать, находятся в гуне благости, поклоняются пяти богам. Они поклоняются безличной форме Вишну в материальном мире, который называют философской концепцией Вишну. То есть у них сложная концепция. Вишну — это воплощение Верховной Личности Бога. Но так как персоналисты на самом деле не верят в Верховную Личность Бога, они считают Вишну одним из аспектов безличного Брахмана, а Господа Брахму — проявление безличного Брахмана в материальной гуне страсти. Тут проявление Брахмана в благости, а тут в страсти. Поэтому иногда персоналисты поклоняются пяти богам. Но поскольку они думают, что высшим аспектом абсолютной истины является безличный Брахман, в конечном счете не отказываются от поклонения кому бы то ни было. Значит, сначала люди поклоняются Богу, смотрите, благость. Потом поклоняются, когда материальные желания пропускают в сердце, полубогам. Вниз спираль идет. Те же самые обряды, но уровень ниже, не по кругу, а по спирали опускаются. То есть одна спираль, один процесс идет. Но это круг сверху. А если посмотреть вот в разрез, профиль, это спираль на самом деле. Это вниз идет путь. Ввинчивание в гуны материальной природы называется. Вот так это происходит. Как оказывается, человек сверху вниз. Вот так вот катится. Незаметным образом. Что обряды могут быть те же самые. То же самое, что наверху, что внизу. Ему кажется, я же то же самое делаю. Все правильно, и тут все правильно, и тут все правильно, и тут все правильно. На Срадхаятре мы поем Джай Джаганат. Слава КПСС. То же самое. А в чем разница? Только немножко другие имена и все. И таким образом вот здесь так вот эти гуны, они эту веру вниз тянут. Сначала они поклоняются Богу, потом поклоняются полубогам, потом никому не поклоняются вообще. Сегодня как раз уже такая ситуация. Они уже все прошли. Коммунизм уже был, капитализм был, уже все это пути прошли. Что остается? Каждый сам за себя. Вот это цель Кали-юги. Разорвать всех людей на части. В одиночестве. Каждый борется сам за себя. Это тамагуна. Конец цивилизации. Ну, еще не конец, потому что кто-то поет Хари Кришна. Кто-то еще поет Хари Кришна. Кто-то еще собирается петь Хари Кришна. И многие хотят петь Хари Кришна, поэтому еще не конец. Те, кто совершает суровую аскезу, не рекомендованную в священных писаниях, делают это из гордости или эгоизма. Тех, кем движут вожделение и привязанность, кто по глупости истязает свое материальное тело и находящуюся в нем сверхдушу, называют демонами. То есть у нас регулирующие принципы аскезы какая-то. А кто-то сам придумал себе аскезу. Это демон. Сегодня что не доктор, то демон. Придумывает какие-то формы лечения. Это не наши доктора, не про наших докторов говорю. У нас нормальные доктора. Мы просто читаем Бхагавад-гиту. Пытаемся понять ее. Без привязанности. Какие будут вопросы? Сам фактор веры в Богу неблагость. Гуна благость – это опора. Мы опираемся на веру в любом случае, какая бы она ни была, но это опора. Просто мы этой опорой злоупотребляем, если в гуне невежество действует. Это просто злоупотребление. Гуна, чисто гуна благость – это Вишну. Все на Вишну покоится. Но тут люди делают то, что хотят. Злоупотребляют этой поддерживающей силой. И они что? Извлекают разрушительные энергии, как мы сказали сами. Потом, когда несчастье происходит, разрушение, они говорят, где Бог вообще? Куда Он смотрит? Они не понимают, что Бог – это поддерживающая сила. Нужно было к Нему обращаться, к поддерживающей силе. А что верит?
Хирургов верит. Ну да, что здесь больше никого, поэтому верит в хирурга. Это тоже не страсть, получается, вера. Или это все-таки уже невежество?
Это невежество, конечно.
Это уже невежество. Да? Полубогов, это все-таки
это же вынужденная позиция. Человек же не хочет, чтобы его резали. Он вынужден довериться. Вынужден. Подневольно. Обычно страсть и невежество смешаны, как правило.
Вы сказали насчет того, что нужно верить в сердце. А я читала такое высказывание, во-первых, Самбита Симха написано, что доверять своему сердцу можно набрать Дхаму.
Ну, когда оно чистое, да. Ну, верно.
А до этих пор?
До тех пор нужно верить в сердце, у кого есть Дхава. Конечно же. Но мы учимся слушать сердце. учимся, ну, мы развиваем эту бхаву. Если человек начинает повторять святое имя, он уже что-то чувствует, верно же? Сердце до конца не очищено, но он уже чувствует отблески, да? Трансцендентной благости. Уже он может слышать что-то. Надо сверить с шастрами обязательно. Если бхава, то уже сверять не нужно, все понятно.
Вы сказали об аналогии с спиралью, ввинчивание в куле материальной природы, что в конце концов мы никому не верим, потому что изначально была вера Вишну, а правильно я понимаю, что это только в том случае, если безличная Вишна форма, изначально вера в личность.
Сначала вера в личность Бога, потом опускается до уровня осознания Брахмана, вера в Брахман, затем опускается до уровня поклонения полубогам, затем до уровня сильного мира сего, затем до поклонения усопшим духам. А затем вообще никакой веры, ни во что. И только по пище можно понять, в какой гуне человек находится, где все это описывается. Для кого-то верховное положение в жизни занимает именно пища. Есть еда, все. Жизнь полноценна. Он никому не поклоняется вообще. Ни духом, ни сильным мира сего. Просто морковка ему нужна. Если морковка есть, запас пищи, все, в этом смысл. Достигнут смысл. Это уже ниже всяких вещей. И по качеству пищи можно понять его гуну. Не по вере уже, а по качеству пищи. Арджуна тоже спросит об этом потом. Если он никому не поклоняется, то в какой гуне находится? Пища определит.
А все, к чему происходит это? Опускание все ниже и ниже. Все желание?
Кто-то хочет стать Богом? Похоже. Иначе бы этого не происходило. Не происходило бы этого. Персональный брахман дает эту иллюзию слияния и становления Богом, как бы, да? Вот, если это желание есть, так он попадает в брахман. В брахмане нет материальной формы, материальных звуков, запахов и так далее. Ничего этого нет. Поэтому он начинает интересовать материальные формы, материальные запахи, материальные вкусы. Все, меняется, он идет ниже. Так он входит в эту материальную среду. Из брахмана, говорится в 14 главе Бхагавад-гиты, в гуну он входит из брахмана. Сначала в гуну благости, поклоняется полубогам. Потом доходит до страсти. В этом мире, в человеческом, он думает, зачем полубогам поклоняться? Вот есть царь, министры, нужно их уважать, и все будет хорошо. Их имена произносить, портреты развешивать везде, и все, и они будут тебя поддерживать. Политики великие или ученые, под их эгидой могу жить. Затем, когда он сталкивается с несовершенствами этими всевозможными, переменами, катаклизмами, переворотами, он опускается в тамас, в обиду, на жизнь, несправедливость, начинает внедряться в эти вот тонкие демоничные сферы. Материальная природа такая, она как болото втягивает постепенно, сверху вниз. И если человек не занимается преданным служением, неизбежно это втягивание происходит. Никто не может противостоять.
Насчет веры в Аллаха и в Кришну.
реализация была, да? Но потом, то есть я еще не прогрессировала с вами, и сразу же встретила мужа. Вот и так он был уже в движении. Ну, я вот умиралась, не знала, или с вами вместе, или с вами, и то есть как будто бы я заставила себя здесь быть.
Как будто что?
Ну, здесь быть в движении.
Себя заставила? Не надо заставлять.
И?
Против воли. Зачем?
Ну, там я тоже. Ну, там я тоже не видела прогресса, потому что философия больше не этическая, как бы, ну, не то, что я говорила, там, понятно, так как там я не видела прогресса, и здесь я получаю мантру и 16 кругов, то есть стремлюсь я к высоким стандартам, но не чувствую ничего.
Не чувствуешь?
Нет, ну бывает чувствую, но, видимо, это какое-то нетерпение, что мне хочется какого-то прогресса, может быть, я понимаю, что я, может быть, тороплюсь. И когда бывает, ну, так, видимо, недостаточно знаний, недостаточно веры, я часто на программах, когда бываю, когда, ну, вот эта традиция, ну, сознание Кришны, она же как бы, для, ну, для Казахстана, тем более, она такая, ну, непонятно, допустим, когда мы жили в традиции мусульманской, не сказать, что совсем там читали намаз постоянно, но она как бы нова и непонятна. И бывает, когда вы даже говорите, что вам поклоняется, я часто вроде танцую, вроде все делаю, мне это нравится, но внутри вот это чуть-чуть сделаю. То есть мне часто вот такое, как вот с этим выйти, или это просто временно.
Например, для меня нет разницы между Аллахом и Кришной. Не вижу никакой разницы. Один Бог. Ну, для меня. Я думаю, почему для меня нет такой разницы? Почему у кого-то вот есть разница такая? И людям трудно перешагнуть, да, через эту разницу. А у меня вот нет такой разницы. И как я понимаю, разница не в том, что есть философия, она не разная философия. Просто разное количество философии может быть, а философия та же самая. Если изучить Коран внимательно и Бхагавад-гиту, мы не найдем различий. Упанишады. Уже это ученые сделали, исламисты. То есть с упанишадами разницы не видят никакой. Различий. А тогда в чем же различие? Через что трудно перешагнуть? Образ жизни. Смотрите, религия давала соответствие с культурой людей и климатом, в котором они живут. Сегодня мы живем везде в одинаковом климате. Что в Астане, что в Алмате созданы условия, что на севере, что на юге, кондиционеры, холодильники, обогреватели, фрукты круглый год, овощи круглый год обеспечены. Значит, условия изменились. Как мы будем жить? Для кого давался ислам конкретно? Для какого типа людей? Где они жили? В каком климате? Сейчас многое изменилось. Можем жить уже по-другому. А философия то же самое. Мы же по-другому живем. И в России люди иногда думают, вот православие вернулось после Советского Союза, вот теперь зазвенели колокола, золотить купола начали, все, религия возвращается. А как она вернулась? Просто бороды отрастили. И стали говорить немножко с акцентом таким старорусским людям. И все. А образ жизни изменился. Даже русская водка и все остальное. Но мы должны жить по-другому. Если, скажем, человек отказался от мяса, то в исламе скажут, ты не наш. Если в России ты отказался от водки, скажут, зачем ты принял Хари Кришна, ты же христианин. Вот на чем все проблемы. На привычках, образе жизни. А разве, Отличается философия? Никаких различий, это уже изучено. Но если ты думаешь, что Аллах и Кришна — это разные боги, тогда тебе будет очень трудно. Тебе будет очень трудно. Зачем тогда практиковать это? Практикуй то, что тебе привычно, то, что тебе легко и понятно, и входит в сердце. Зачем тебя насильно заставлять? Ну, правда, я сомневаюсь, что кто-то сейчас все заповеди ислама соблюдает, честно говоря. Поэтому, с моей точки зрения, ты сделал хороший выбор. Почему ты плачешь, непонятно. Если это хорошо, почему переживаешь? И сама понимаешь, что это хорошо уже. Но казахские традиции, может быть, тебя сейчас вот как-то вот держат. Та память.
Ну, у меня там, в принципе, тоже особо.
Тогда перестань плакать, все. Не притворяйся. Все у тебя нормально. Повторяй Хари Кришна, все.
Сегодня прочитал новость о том, что по-моему, устроить встречу с трансгендерами, кричали их, и они там очень сердце
занимаются. Почему-то я тебя плохо понимаю, слышу.
А?
Ну-ка повтори, кто с кем встретился? Плохо, что я тебя слышу, почему-то понимаю плохо. Слова что-то смешиваются. Папа Римский.
Встретился с трансгендерами.
С кем?
Трансгендеры.
Трансгендеры, да.
Я сам же написал, что такие. Ну вот, меня заинтересовало то, что как бы люди едут, они верующие. И я так думаю, что католическая церковь, скорее всего, она это идет, потому что таких людей много, как она сейчас не работает, тоже проповедует. И вот вопрос такой, как правильно проповедовать вот таким людям, с чего философия нужно начинать, они же идут, как общаться, вот ответить на это сталкиваются, уже люди пишут, потому что они, ну, тем более те, которые склонны к этому западному менталитету, они не совсем понимают. Вот. Когда мясо, там, ну, понятное дело, алкоголь тоже, какое-то минуту время, да, но когда этих вещей касается, ну, непонятно, но я же сам решаю, как бы, в конце концов, никому плохого ничего не делаю. Вот как правильно проповедовать таким людям, как с ними общаться?
Это от человека зависит, от его склонности к духовности. У нас одна и та же, она универсальная проповедь, трансцендентная проповедь, она универсальна ко всем людям. Ко всем отклонившимся, не знаю, трансгендер, кто бы ни были. Я не это делаю. Ни мужчина, ни женщина. Если вас спросят, ты мужчина или женщина, скажи, как ты думаешь о себе? Они так спрашивают. Ты думаешь о себе, значит, ты выбирай. На уровне ума. Мы говорим, я не это делаю. Если это демон, он будет злиться. Если это мыслящий человек, он заинтересуется. Демон сразу впадет в гнев. Это не ответ, он скажет, это не ответ. Если ты на духовное не опираешься, это не ответ духовное, душу ты не видишь, то на что ты опираешься? На тело, но тело-то я вижу, вот оно, ты мужчина. Значит, ты мужчина. Потому что женщина в себе не вижу. Ты душу не видишь, я в тебе не вижу женщины. Почему не должен тебе верить? Они будут. Ты не понимаешь. Это цивилизация новая вообще. Новая культура. Законы, нас закон защищает и так далее. Нас церковь защищает. Это демоны будут. Мыслящие люди поймут. Демоны пусть идут в эту сторону все. Кто против? Им туда и дорога. В Гите говорится, им туда и дорога. Кришна уже определил им дорогу. Вот эти все пути, это от Кришны тоже для них, не для преданных. По одной дороге не могут идти демоны и преданные.
еще есть вопрос из Ютуба. Можно зачитать? Она спрашивает. Человек. Чем другой грудой, чем сердце отличается от души?
Ну, как мы упомянули, сердце — это... Там есть все. Собственно, это источник наших чувств, наших мыслей и разума. И там же эго находится, ложное и истинное. Вот это все, все и душа. Все это называется сердце. И ум тоже находится в сердце. Все чувства исходят именно из этого, все энергии оттуда идут. Материальное и духовное сердце. А душа нематериальна. Она источник этого, как бы сердца поддерживает это вот наше восприятие. Если мы сердцем чувствуем, мы почувствуем и человеческое, и погоду, и эмоции, и красоту, и безобразие, все. Если мы как душа воспринимаем, мы не увидим двойственности. Мы не увидим плохого, хорошего, друг, враг, мы не увидим этого ничего. Поэтому как Шукадева Госвами, он родился уже в Брахмане, он не видел этой двойственности. Но все же он родился как человек. И у него было предназначение нести людям знания. А для этого нужно было иметь сердце. Нужно было услышать Вьясадеву, духовного учителя. Чтобы идти к людям и нести знания, нужно сначала услышать это. Если мы без сердца это делаем, мы будем жесткими, даже несколько жестокими в философии. Люди страдают из-за кармы, не беспокойтесь, пусть страдают. Это же карма, например. Сердца нет. А душе свойственно это сострадание. И она может как бы вот эту человеческую форму жизни использовать для проповеди. Она не скорбит о мертвых и живых людях, но она сострадает им. Она не глупа. А сердце человеческое, оно будет сострадать людям, детям, там, женщины, старики, оно будет наблюдать вот это вот, созвучно это нам. Мы же люди. Поэтому Бог из сострадания посылает кого-то. У него нет же такого сострадания человеческого. Он же не человек, он в сердце всех живых существ. Каждое мгновение кто-то умирает, кто-то кого-то ест, он в сердце находится, все это видит. Он не думайте, что он там плачет, переживает, если там кто-то кошку ударил или собаку убил, или несправедливо сделал. У него нет таких чувств, у него духовные чувства. Но у него есть сострадание. Он посылает, скажем, Иисуса Христа в форме человека, у которого есть это вот человеческое сострадание. Но он будет говорить о Боге при этом. Иногда сам приходит. Но с кем он говорит? Он ни с кем не говорит. С Арджуной только поговорил, и все. С близким другом. А сокровенные темы он ни с кем больше не обсуждал. Он ему это и сказал, что не скорби о живых и мертвых. Хишму нужно убить, дрону нужно убить. Ты кшатри, идет война. Люди могут даже не понимать сострадание. Что за страдание такое? Ну, это Верховный Господь. Но Арджуна при этом не утратил сострадание. Ему пришлось сражаться, имея вот эту любовь к Бхишме. Вот это потрясающая история. А у Кришны нет ненависти никому. Он руководствуется этим божественным трансцендентным знанием, то есть излагает Бхагавад-гиту. И это трудно понять человеку. Они думают, вот Бог должен понять меня. Нет, ты должен понять Бога. Выбирайся отсюда. А разве не понимаешь, что мне денег мало? Бог. Денег нет. Неужели он этого не понимает? Не понимает? Он думает, что у тебя это все достаточно по закону кармы, столько, сколько нужно, ты все имеешь. Я говорю, нет, мне нужно больше. У нас конфликт.
ступени, где же вот сердце находится. Потому что, ну, сердце — это же мотор, камера, определенные функции. То есть все-таки как можно объяснить каких-то вот прямых примеров, то есть вот, как объяснить человеку, что в сердце происходит, вот тут все находится, и в том числе эмоциональные переживания, душа, свет, душа, тонкая голова, тонкая разум, эго.
Есть одна работа философская, это наш сокол Владимир, да, Васушеста Прабху, ученый, доктор наук, он защитил докторскую диссертацию как раз по этой теме. Что впереди, мышление или переживание? Оказывается, что переживание впереди, а потом идет мышление. Сначала мы что-то переживаем, потом включаются мысли только после этого. И смотря в каком состоянии наши переживания, от этого зависят наши мысли. Человек влюбился, и все видит в хорошем свете, мыслит. Это состояние сердца. Значит, не мысли впереди, а сердце в глубине. Мысли зависят от сердца. Ну, пример такой.
Можно ли здесь какую-то аллегорию сердечной чакры проводить? Как-то
смотря, если перед тобой йоги, они, скорее всего, подумают, скажут, что это чакра. Почему нет? Ну, это называется, Прабхупада называл это нервным сплетением. Чакры — это нервные сплетения. Вот эти нервные сплетения существуют. На разных уровнях сплетений мы по-разному вот чувствуем и видим. Анахата — это сердце. Можем чувствовать, понимать сердцем на уровне анахаты. Ниже чакры есть, я сейчас не помню их название. Сам низу — это чакра. Нижняя — муладхара. Вот там мыслят люди, по-другому чувствуют, естественно. Есть чисто вот такая архитектурная чакра, она выше, философская. Может быть, там горло или межбровье, не помню. Там уже нет таких эмоций. Там конструктивное такое видение, беспристрастное. Это не выше еще, по-моему, да. Итак, душа, она поднимается с нижних чакр вверх, освобождаясь от всех этих вот эмоциональных впечатлений. Начинает видеть просто этот мир как конструкцию, в которой находится душа. То есть, оказывается, все чувствует, и источник сердца — душа. А материальная природа — просто конструкция, и тело — просто конструкция.
Еще вопрос. Недавно слышал, что нам следует вешать картины с Кришной на стенах в своих домах. Так мы потеряем настроение к чтению отношения. Изображение должно быть волпарное, разговариваться. Как быть?
Это основано на Прабхупаде? Нет, это мне сказано?
Нет.
Значит, не нужно так думать. Нужно привести основание. Если вы что-то слышите, да, кто-то что-то утверждает, как вот это утверждение, что снимите все изображения Кришны только на алтаре. И алтарь чаще всего должен быть закрыт. Вот. Это тоже мы слышали такое. Ну, чтобы оскорбление не нести, мало ли что. Лучше закрыть вообще. И все изображения снять со стены. Ну, может быть, да, если мы такие оскорбители, то нам лучше вообще в Саду Кришне не приходить. Но лично для меня это вдохновляет, когда есть изображение Кришны кругом. Там у меня мастерская, это мне там кругом Кришна. Что делать, куда я денусь? В туалете нет, мы не вешаем изображение. Это правда. Так повсюду.
Вы спрашиваете,
Ты так сделала, я ничего не понял.
Немножко тему каббалистского, ты же бородышек родился, да? Ну, сейчас у вас были с вредными месяц в Испании, в Фаренгутубле, и там есть такие города, где этот город наполнен трансгендерами и людьми нетрадиционной ориентации. Мы ничего не имеем против, конечно, но они часто спрашивают, вот, они видят, что мы Хари Кришна, и задают вопрос, как вы к этому относитесь?
Что... Нормально. Пойте Хари Кришна, и мы ко всем хорошо относимся. Дело не в этом, нужно говорить. Нам без разницы, как вы живете, если вы поете Хари Кришна, мы к вам будем хорошо относиться. Прасадом будем кормить вас. Бесплатно. Только не распространяйте эту культуру среди нас. У нас культура и не это тело. Мы не мужчины, не женщины. Но если вы хотите жить так, ну, живите по совести, но пойте Хари Кришна.
Хорошо, мы видим, когда в машине ехали, и вы спросили у матушки Мандарини, что-то рассказать о Прабхупаде. Она сказала такую историю, что ученики подошли к Прабхупаде и спросили, там есть один человек, ему нравится Хари Кришна, но он не может понять, говорит, там мужчина или женщина. И Прабхупада сказал, пускай выберет что-то одно и соблюдает четыре принципа.
Он так подумал, говорит, ну пусть что-то одно выберет. И практикует. Что на самом деле мы ни то, ни другое.
Последний вопрос с Ютуба. Сегодня день ухода Гауру Кришнарада с Бабаджи. Расскажите нам, пожалуйста, что-то важное про него.
Это нелегко. Рассказать о такой личности. Мы сегодня читали немножко о нем утром. Читание Бхакти читала. Можно что-то вспомнить из прочитанного, но не так много информации о нем было. Он 20 лет провел в семейной жизни, мы прочитали. Занимался торговлей зерна, так он поддерживал семью. Потом он получил посвящение от ученика Джаганнадас Бабаджи. Сразу получил Бабаджи Вешу. Я не знаю, как вот этот путь у него был духовный, да, сразу вот к Бабаджи, это очень высоко. Но его называют олицетворение вайраги, этого ачарью. Олицетворенное вайраги, отречение от мира. И как Шрила Прабхупада объясняет, внешне невозможно достичь настоящего отречения, отрекшегося от материального мира, не перевязавшись к Кришне. То есть неподлинное отречение будет. И вот то, какое отречение он проявлял, редко встречается, ну, по-настоящему. Подражать нельзя то, что он делал. То, что я сейчас скажу, никто не должен подражать таким вещам. Но известно. Он замачивал рис один раз в день, может быть, на ночь это делал, и чили в воде. Разбухал, и вот это он ел. Раз в день, по-моему, вот это блюдо, отмоченный рис, и замачивал его в крышке человеческого черепа, который он просто нашел. Использовал как посуду. Не специально. Если вы специально ищете крышку черепа, то у вас проблемы. А если вам все равно, вы не различаете эти вещи, то вы отреченный человек. Иначе это называется извращенец, понимаете? То есть вот тут сложно объяснить его сознание. Одежду он находил на местах кремации, которые заворачивали умерших людей, вот, потом выбрасывали и клали на костер. И эту одежду уже никто не брал. Он не видел разницы в этом, его никакие уже обряды не касались вообще. Он был в сознании Кришны в полном. Эту одежду он находил. Ел вот таким образом. И постоянно воспевал святые имена. Непрерывно практически, ни днем, ни ночью. Бабаджи. То есть Кришна разговаривал постоянно. И там, где он появлялся, сразу менялась атмосфера. Люди чувствовали в нем эту духовную ситху, могущество Паршивы. Сам же он был очень скромным, вообще не хотел связываться с людьми. Никакой тенденции к славе, там, к чему-то, к деньгам никогда не проявлял. Его видели то там, то здесь, никто не знал, где он будет в следующий раз. Но о нем все-таки пошла слава, что это какой-то великий бабаджи, какие-то люди из престижа хотели получить у него посвящение, быть учеником великого бабаджи стать. Он это сразу распознавал. Они говорили: у меня есть дом, бабаджи, дайте мне посвящение, живите в моем доме вместе с нами. У вас же нет дома. Вот я ваш ученик, я вам предлагаю все, вот и дом тоже. А ты хочешь быть моим учеником? Иди жить под соседнее дерево со мной. И он уходил, больше никогда не возвращался. Учеников у него не было практически. Он единственный ученик, ну, два считается было у него, а втором мало известно. Вамшидас Бабаджи. Он практически был вообще не жил в этом мире. Бхагаватам Сарасвати был единственным учеником. Кто-то говорит, что его проверял, он 13 раз отказывал ему в инициации, на 14-й дал посвящение. Кто-то говорит, 3 отказывал. Мы не знаем точно. Но он должен был убедиться, что желание искреннее. Только в этом случае давал посвящение. А что такое искреннее желание? Когда Бхагаватам Сарасвати в конце концов сказал, что либо я получу у вас посвящение, либо я не буду жить в этом мире. Я вот топлюсь в Ганге. Это было такое испытание серьезное. И он тогда видел, что вот кандидат неплохой. Иди, омовение сделай. Я дам тебе посвящение. И если люди пытались коснуться его стоп, там пыль взять, не позволял никому. А тут, когда вот Бхагаватам Сарасвати получал посвящение, он взял сам пыль своих стоп, растирал его тело. И он ему говорил с фразу: «Даса сми, я твой слуга, я твой слуга, я твой слуга». Но он отказывал, почему? Говорит, что ученость и благочестие, есть же благочестие в этом мире, есть ученые, говорит, не являются положительными факторами для посвящения, причиной посвящения. Не являются. Он был очень образованным ученым, уже в те годы молодые, он был очень выдающимся ученым. Сын Бхактивинода Такура, и он уже побеждал в спорах браманов, смарта-браманов, целибат соблюдал. Мы знаем его историю, как был могучный разум его и сердце. Но Гарги что-то уже сказал, это не является причиной для посвящения, благоприятным фактором для посвящения. Ты должен быть преданным, иметь желание предаться Кришне. Ты должен считать себя глупцом, никчемным вообще. Что ты ничего не, как ты можешь считать, что ты ничего не знаешь, если ты такой ученый? Вот так он с ним играл. Я спрошу Господа Чайтанью Махапрабху, приходи завтра. Приходит Бабаджи, вы поговорили с Махапрабху. Ой, я забыл, приходи завтра. Такая вещь была. И в конце концов Бхагаватам Сарасвати, Бимал тогда, Бимал, Бимал Прасад, так звали его, сказал: у меня только, ну, 2 либо получить у вас посвящение, либо утопиться в Ганге. Я не смогу жить. Да, я знаю там языки, астрологию, но я не знаю, кто я. Без вашей милости я здесь погибну с этими знаниями. Я возвращу ложную гордость, и я пропаду. Ну, тогда другое дело. И он дал ему на ухо мантру и добавил: если через полгода ты не увидишь Кришну, приходи ко мне снова. Полгода все. Это было посвящение. Кто-то говорил, что тело Бхагаватам Сарасвати преобразилось сразу же, как только он услышал от него этот звук трансцендентный. Вся его жизнь полностью изменилась. Его внешний вид изменился, его настроение изменилось и прочее. Он научился общаться с гуру в сердце. Он даже принял саньясу вот таким образом. Просто гуру во сне сказал ему это сделать. Он постоянно общался с ним. И если кто-то в это не верит, то как мог человек принять такую миссию сам по себе? Никто бы не выдержал такую миссию, которую он принял. Без поддержки свыше. И Гауру Кишор Баба, Дас Бабаджи, он общался с Кришной, но в сердце он был проповедником. Он знал вот желание Махапрабху, чтобы в каждом городе, деревне это было. Воспевали святые имена люди. Он в это, естественно, верил и думал об этом. Свои Бабаджи Веши, они практически Баджанани не проповедуют почти. Ну, они о Кришне что-то говорят, но людям о Кришне говорить невозможно, вот западным. Нужно разъяснить суть жизни сначала. Отличить материю и дух — это то, что Прабхупада сделал. Тысячи лекций каждый день. Несколько раз беседы, всю жизнь, сколько? 12 лет не, изо дня в день, непрерывно. В общем, что-то стало проясняться вообще. А Бабаджи, он просто джайрады, он говорит о Кришне, игры, там что-то такое. В этом настроении находится. Не такие проповедники по природе вещей. А Вайстана Сарасвати Гоштья Нанди, хотя гуру у него Баджана Нанди, но он сказал, все, никакого Баджана, иди проповедуй. Во сне. Он дал обет Вайстана Сарасвати миллиард имен произнести. Нашел там Баджанку Тирт на ОДВПИ и повторял миллиард имен за какое-то время. И в конечном итоге он увидел там Панчитату повсюду. И стал бегать и выкрикивать имена Гауранги в экстазе. И думал, что вот он достиг цели, совершенствованно. Увидел Гаурангу, Панчитату увидел. И во сне пришел Гауру Кишор Дас Бабаджи и сказал: теперь прекрати вот, бегать, кричать. Теперь одевай одежды саньяси, прими правила предписания саньясы, стань ачарьей, учи собственным примером, проповедуй повсюду, во все бхараты ваши. И он вздрогнул и сказал: как это возможно? Как это возможно? Я всего один человек. Как я могу это сделать? Во все бхараты ваши. И Гауру Кишор сказал: ты не один, я с тобой, Кришна с тобой, не думай так, ты должен это делать. Этот импульс получил от Гауру Кишор Дас Бабаджи, могущественный импульс. И есть место в Надвипе, где он увидел Кришну, там дерево Тамал растет. Все, кто был на Парикраме, это место посещали обязательно. Недалеко, по-моему, там от Ганги. Может, я путаю, может быть, не так уж и близко Ганга, но неважно. И там он повторял святые имена, и там была история с каким-то козлом. Он вдруг взял палку и стал кричать и бросать эту палку куда-то. Когда вы спросили Бабаджи, что случилось, там никого не было. Да, говорит, во Вриндаване козел Туласи хотел съесть. То есть он на Вадвипе находится, а в Вриндаване какой-то козел там Туласи хотел сживать. И он взял палку на Вадвипе и бросил туда. И потом это подтвердилось, что какой-то козел там хотел есть. Но вот как от удара убежал. То есть какие-то истории, сейчас плохо помню подробности, но вот такая история была с ним. Иногда он появлялся в... Он стал слепнуть к концу жизни. Уже почти ничего не видел. Но продолжал также жить под деревьями. Неожиданно появлялись то там, то здесь. Он даже не видел дня и ночи. И однажды он пришел к Бхаджитан Сарасвати. Кто-то очень удивился. Ночь была безлунная полностью. Гуруджи слепой вообще. Он был на другом берегу Ганги. Лодок точно никаких не было. То есть он знал, что троп никаких там тоже не было. В те годы там не было даже троп, чтобы вот этот путь проделать. Он спросил, как вы пришли сюда? Как вы пришли сюда? Ну, он рассмеялся, говорит, ну, кто-то помог мне. Я, написано, Сарасвати, когда стал мыслить, он думал, да кто мог помочь вообще? Никто бы не смог пройти такой путь. Страшный, там змеи, ночь вообще, Ганга, луны нет. Как возможно? Говорит, это Кришна, это только Кришна мог тебя привести сюда. То есть такие с ним происходили вещи. Бабаджи, он был полностью отречен от этого мира, жил где-то в другом месте. Слишком много информации не было, вот что-то прочитали. Сегодня день его явления.
Ухода, по-моему.
Ухода? Да, тоже уход. Уточните. Уход сегодня. Ну и сегодня был пост до 12. В связи с этим. Это наша парампара, наши ачарьи. Все, вопросов нет сегодня больше. Хари Кришна. Шрила Прабхупада ки джай.